круге света. Здравствуйте, это программа «В круге света». Здесь Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина.
Здравствуйте.
Юрочка, поближе телефон. Микрофон к себе, пожалуйста. С нами уже здесь в студии Эндрю Крамер, журналист «Нью-Йорк Таймс». Здравствуйте, Эндрю.
Здравствуйте.
И ждем, вот-вот с минуты на минуту должен подойти, видимо, в нашем, вот, на нашем раскопанном Новом Арбате пробирается сейчас с трудом Геннадий Гудков, полковник ФСБ в запасе. Говорить сегодня будем о, конечно же, орландском стрелке в первую очередь, но сформулировали тему несколько по-другому. Провоцирует ли свобода ношения оружия преступление? Мне кажется, шире все равно разговор получится, не только об оружии, там много всего. Но с чего начнем? С чего начнем, Юрий Георгиевич?
Начнем с оружия.
Да ну, перестань с оружием.
Чего, действительно, принципиальный вопрос. Откажутся американцы?
Я хотела бы у Эндрю первым делом узнать, а есть ли что-то новенькое вот у вас, что называется, на лентах, у вас в «Нью-Йорк Таймс», что-то новое связано с этим преступлением? Я до сих пор не могу понять. Там, кстати, все-таки 49 или 50 человек
сегодня
погибло?
Сегодня 50-й погиб.
50-й сегодня, да, умер?
По-моему.
Я да, просто... может быть. Есть много раненых и цифр погибших 49 сразу, поэтому...
Да.
Спасибо за то, что вы меня пригласили на программе. Был на лентах недавно интересной новости в контексте американской политики и как это ужасное событие будет действовать и выражаться в президентской гонке в Америке. Есть подозрение у бывшей жены стрелок, что он сам был гей, что он сам был гомосексуал, скрытый. Это не факт, это она сказала в интервью, и еще свидетели на этом клубе сказали, что они его видели раньше, и он был из очень традиционной семьи, где не приветствовал никак гомосексуалов, и может он от стыда и от психологических проблем, да, с этим играл фактор. ФБР, Федеральное бюро расследования, тоже изучает, возможно, что он посещал на интернете сайты для знакомства. Для геев.
А размещал такие...
Они изучают сообщения, что он может посещал, но это еще раз тоже не факт.
Интересно. Здравствуйте. Вот сейчас приветствуем мы Геннадия Владимировича Гудкова. Он только что появился на студии. Пожалуйста, отключайте телефон. Вот сюда лучше. Будьте добры. Вот здесь вот присаживайтесь к этому микрофону.
Да,
ага, итак, еще раз приветствую, да, Геннадий Гудков, полковник ФСБ в запасе, ну, предприниматель и политик, наверное, так сегодня исчерпывающе.
Предпринимателем я был до того, как отняли бизнес.
Ну, хорошо.
Году.
Политик, просто политик, хорошо. И вы наверняка знакомы, здесь Эндрю Крамер, Нью-Йорк Таймс, да. Мы говорим о событиях в Орландо, отдышитесь, присоединитесь к нашему разговору. И у Эндрю есть такие новые непроверенные сведения о том, что же все-таки могло быть побудительным мотивом для такого страшного преступления, около 50, то ли 49, то ли 50 человек погибших. Вроде бы появились сведения о том, что бывшая жена этого стрелка Матина говорит о том, что он мог быть скрытым гомосексуалистом, и у него был какой-то внутренний, видимо, надлом, разрыв, и вот он проявился таким образом.
Там хотя это никак не меняет.
Это, да, ничего не меняет, это был... всего лишь поиски и попытки
причин.
Понять, а почему это все произошло. Но на самом деле ИГИЛ, запрещенная у нас организация, уже причислила его, конечно же, к своим бойцам, таким автономным на территории Америки, и считает, что это вот... Вообще выглядит все это, конечно, такой радикализацией частного порядка. Вот что это? Вот как вы ощущаете? Что это за террористический акт? Как вы себе понимаете его?
Ну, это уже третий раз в Америке, когда человек публично принял присягу ИГИЛ. Это случилось в последнее время в Калифорнии, когда муж и жена вышли в бывшее место работы мужа и стрелял, может быть, дюзин человек, я забыл сколько точно.
По-моему, 14.
И он оставил на своей странице в Фейсбуке именно присяга ИГИЛ, которая является очень важным для организации. Это как бы единственное требование, чтобы стать членом ИГИЛ, это принять эту присягу. Этот стрелок в Ирландии, он во время события на телефоне звонил милиции и сообщил, что он эту присягу принимает. Это говорит о так называемой «одиночной волке». Это очень страшное понятие, что в обществе человек радикализируется сам по себе, он сидит на интернете, читает информацию и решает, что он будет совершить теракт, ни с кем не обсуждая.
И таких отследить практически невозможно.
Тяжело, да.
Да, это очень тяжело. И интересен здесь, конечно, момент, то, что он все-таки попадал в поле зрения ФБР, и с ним общались как с потенциальным таким поклонником радикальных организаций, и при этом, как сейчас многие говорят и ставят это в вину ФБР, что, тем не менее, оружие ему разрешали приобретать. И никаких запретов нет, несмотря на то, что человек был в разработке. И он пришел с полуавтоматической винтовкой, и не только, и совершил то, что совершил. Вот здесь вот как раз действительно встает вопрос о том, какие-то же должны быть ограничения для тех людей, которые попадают в разработку ФБР. Как вы? Может, вы уже присоединитесь?
Или вообще ограничения по оружию? Может, запретить его продавать?
Но во всем мире оперативный материал не является основанием для ограничения прав граждан. Ну, за исключением диктаторских режимов и совсем уж диктатур, тоталитарных государств. Таковы правила. Мы ничего не можем сделать. Угу. Если есть оперативная информация, работай. Если не можешь работать, тогда, ну, извини. Значит, не можешь ограничить права граждан. К сожалению, к счастью, я думаю, что больше к счастью, потому что если бы дали волю, ограничили права вообще всех, кого надо и кого не надо. Поэтому между свободой и безопасностью всегда существует определенный баланс, нарушать который нельзя. Правда, это делают, еще раз подчеркиваю, государства тоталитарных и диктаторских, но это, как правило, приводит к очень печальным последствиям. Эти государства разваливаются, рушатся, их сотрясают войны, революции, бунты. Ну, собственно говоря, нашу страну, видимо, тоже ждет это впереди. Вот. Если говорить всерьез, то вот я думаю, что мировое сообщество... Я очень не хочу, чтобы на меня обижались рядовые мусульмане, истинные сторонники веры, которых я уважаю за их религиозные убеждения. Но вот те, кто обязан чистоту веры блюсти, те, кто обязан вести за собой, как говорится, паству, те, кто работает над идеологией, философией ислама, они должны, по большому счету, сегодня нести ответственность. Нести ответственность за все то, что происходит с исламом сегодня. И когда кандидат в президенты Трамп заявляет о том, что радикальный ислам, он не говорит исламизм, он говорит радикальный ислам, есть угроза цивилизации, угроза миру. Это абсолютно правильно. Потому что если не произойдет внутреннее очищение ислама, если не произойдет идейное разоблачение терроризма, если не произойдет его публичное осуждение со стороны истинно верующих, никакие иные меры не помогут. Вот поверьте мне, я давно и долго над этим думаю, и я очень благодарен за то, что меня пригласили в эфир, потому что я именно это и хотел сказать. Нет претензий к рядовым мусульманам. Но обратите внимание, вот я, готовясь к вашей передаче, взял и выписал хронологию последних терактов, и зеленым, цвета ислама, окрасил то, что брали на себя организации, или люди, которые делали это с именем Аллаха и пророка Мухаммеда на устах.
И
Аллах
что
Акбар.
Получилось?
Если вот здесь есть видео ряд.
Ну, вы вот, нам лучше говорите.
Вот видите, все закрашено зеленым цветом.
Это из всех террористических актов?
Из всех террористических актов, которые произошли с 2000 года по сегодняшний день. Ну, я брал крупные.
С 2000-го?
С 2000-го. Поэтому, к сожалению, сегодня вот такая сетевая полушутка, полугорькая, говорящая о том, что, конечно, не все мусульмане террористы. Не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане. К сожалению, на 95 или 96%, к сожалению, сегодня правда. Потому что люди, которые отправляют себя на смерть, понимаете, они убивают себя. Они не играют, они абсолютно искренни, они абсолютно убеждены. Они умирают за свою веру, за свою идею. Они умирают с именем Аллаха.
Ну так а выход какой?
А вывод такой, что вот муллы, муфти, имамы, они должны, первые, вот сегодня произошел страшный теракт в Соединенных Штатах Америки. Мы все скорбим, мы нормальные люди. Я глубоко убежден, что подавляющее большинство мусульман нормальные, адекватные люди. Где протесты самого ислама? Вот когда-то я руководил большой компанией в несколько тысяч человек. И если хоть один нарушал, что-то делал не то, совершал правонарушение, я всем объяснял, что это не принципы работы системы. Это брак, это исключение. Мы создаем систему, при которой это не должно появляться. И если это все же появляется, это все равно как бы отклонение от нормы. Это еретики, это вероотступники. Где вот это осуждение? Почему они убеждены, что они попадают на небеса и совершают богоугодные деяния? Кто может объяснить? Вы объясните, вам не поверят, вы журналист. Я политик. Буду объяснять, меня пошлют, и правильно сделают. Любой другой гражданский активист это скажет, ему не поверят. Вот внутри ислама должны быть люди, сами глубоко осознающие, что это гораздо больше оскорбляет чувства мусульманских верующих. Вот это то, что происходит. Вот это порочит веру. Не какая-то там, не какой-то фильм там «Невинность мусульман», не какие-то карикатуры французского журнала, а страшные преступления, которые творятся от имени Аллаха, пророка Мухаммеда, и, к сожалению, сталкиваются с молчанием всей этой духовной элиты ислама, которые обязаны...
Молчат.
А я тогда задаю вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день кто из высокопоставленных, авторитетных исламских священнослужителей, я не знаю, как это называется, имамы, муфти и так далее, я не должен знать особенности этой веры. Мне важно знать, что люди, которые исповедуют эту веру, это мои друзья, а не мои враги. И они должны мне это доказать. Не я должен у них спрашивать, вы мои друзья или враги. Они мне должны сказать, что мы друзья твои. А вот эти вот, которые все делают, это нас предают. Это предатели нашей веры. Это еретики, или там как клятвоотступники. Мы их там шайтаны.
А
мы предаем...
это происходит? Почему они вот так вот уходят?
А вот я задаю вопрос вам всем. Кто сегодня из лидеров мусульманских стран? Кто сегодня из высокопоставленных духовных сановников ислама осудил резко? Кто организовал демонстрацию? Митинг, шествие мусульман, чтобы сказать, что это не мы, это те люди, которых мы отрицаем, мы их сами ненавидим больше вас, потому что они нашу веру втаптывают в грязь. Кто это сделал? Скажите мне.
Эндрю, согласны с тем, что говорит Геннадий Владимирович?
Да, я полностью согласен, что, конечно, нужно осуждать акты насилия, но нужно тоже понять, что в головах многих это война, и в войне нужно уважать свой враг. И, допустим, если бомба падает с самолета, это не считается теракт, это считается военное действие. А если ваш враг является вот армией, которая отсутствует в самолете, они будут по-другому действовать. Они положат этой бомбой на дороге, чтобы взрывать машину, когда проедет мимо солдат. Или они посылают смертник, чтобы попасть на враг. Допустим, смертники, которые попали на Пентагоне, это военный объект, это является как бы цель в войне, вот штаб-квартира американской армии. И я не одобряю, я просто объясню, как вот другие могут видеть эту ситуацию, что теракты – это военные действия. И если бросается...
Я просто объясню,
что нужно уважать свой враг в этом смысле и не думать, что они глупые или сумасшедшие, а у них есть смысл за то, что происходит. Они находятся в зоне войны в Сирии, и они хотят как-то достичь Америки, у них нет бомбардировщики.
Но если это война, значит, надо прибегать к военным методам борьбы с ними. То есть тогда любые средства хороши.
Нет, война адресна. Она всегда адресна. понятно, что есть оружие, оружие массового уничтожения. И оно, уничтожая военных, уничтожает и гражданских. Это понимаем. Это, как говорится, плата за технологические успехи, которые разрушительны. Мы все понимаем. Война адресная. Вот уничтожить штаб противника, уничтожить боевую силу, уничтожить скопление там, транспорта, который обеспечивает подвозы. Тут есть логика. В терактах нет никакой логики. Уничтожает тех, кто оказывается в месте взрыва, пожара, каких-то иных насильственных действий. Он убивает и мусульман. Мусульмане убивают мусульман. Посмотрите, сколько терактов совершается сейчас в Турции. Сколько было терактов в той же Саудовской Аравии, в Ираке, в Иране и так далее. То есть это же вообще безадресное. Жесточайшие действия, преступления. Или там вот сожгли недавно 19 девушек, которые там отказались принимать ислам, и вот, по-моему, взяла на себя ответственность опять это вот ИГИЛ, запрещенный у нас везде. И это же безадресная война против всех, против цивилизации, против ценностей человечества. Вот что страшно. И сегодня мы говорим о том, что идут нанотехнологии. Что такое нанотехнологии? Оружие, которое будет создано с помощью нанотехнологий, будет в десятки, в сотни, а может быть в тысячи раз более разрушительно, чем ядерные. А теперь представьте, что через 15 лет террористы получают доступ к этому нано-оружию, нано-бомбе, которое может уничтожить не просто Хиросиму и Нагасаки, а пол Японии стереть с лица земли. Или там Урал российский. Вы можете представить? А если будет технология, которая способна будет уничтожить весь земной шар? Я как-то читал фантастический роман о том, что кремниевая реакция, мы изобрели, что кремний везде распадается, а из кремния стоит все на земле. И какой-то идиот сумасшедший эту реакцию запустил, остановить ее невозможно. Вот, вы представляете, что, с чем мы сталкиваемся, какой вызов цивилизации? Поэтому это не только дело России, это не только дело США, это не только там... Это вообще нужно сейчас собираться лидером государств, встречаться с лидерами ислама, договариваться с тем, что они внесут четкие толкования Корана, какие там фетвы как трактовать, что можно, чего нельзя, что является верой, а что является отклонением от этой веры, что является ее предательством этой веры. Вот что надо делать.
Ничего
и поддерживать те силы внутри. Нет.
Толкования эти
нет,
идут.
Нет.
Вот, ислам все... абсолютно конкретен, а всегда найдется еще масса ответвлений радикальных, которые по-своему будут эту веру трактовать.
Я вам возражу, знаете в чем? Вот обратите внимание, в последние годы, в последние 10 лет у нас на Кавказе были убийства имамов. Все они идейно разоблачали террористов. Все они давали им идейный бой. И они были убиты. Почему? А потому что террористы, в отличие от светской власти, прекрасно понимают, кто их настоящий враг. Их настоящий враг, тот, кто может
идейно разоблачить.
Ну, можно
сказать так, а можно сказать просто во устрашение.
Нет.
Значит, не очень это сильно меняет ситуацию.
Они как раз это больше боятся.
Хорошо, я поняла, услышала вас, Геннадий Владимирович. Я хочу к Эндрю опять обратиться и сказать вот что. Есть такое мнение, кстати говоря, вычитала где-то, в том числе в американских средствах массовой информации, о том, что начиная с начала нулевых, с близнецов практически, да, начиная с этого времени, вот эти страшные теракты, они не сплачивают народ американский, а в определенном смысле даже как-то разделяют его. Уже разные абсолютно взгляды на то, как можно выходить из этой ситуации, особенно в последнее время. В последнее время еще характерно тем, что это предвыборные гонка, и здесь политики очень подогревают ситуацию и по-разному на нее смотрят. Вот какое сейчас в американском обществе отношение к решению вот этой проблемы, проблемы безопасности? Как здесь разделились взгляды?
Это, если вы имеете в виду проблемы массовой стрельбы или вообще безопасности?
Вообще безопасности. Ну, это как пример страшный.
Ну, сейчас американское общество, мне тут тяжело говорить для всех, я только один, но вот то, что показывает победа Обамы 7 лет назад, что большинство американцев хотели выйти из войны в Афганистане, в Ираке. И они хотели не тратить средства и силы, и жизни на это мероприятие. И ушел Америки из многих своих точек в Среднем Востоке, как Ирак, вывез войск было в 2011 года. Но есть еще другие, которые хотят еще раз решить проблемы внешней политики с армией и военной силой. Это один сторонний вопрос. А внутри в Америке это, конечно, баланс, как господин сказал, что это баланс между свободой и безопасностью. И есть те, кто хотят ограничить мусульман, как Трамп хотел, чтобы...
Ну, Трамп говорит, вообще надо закрыть иммиграцию и никого не пускать. Тоже как вариант. Наверное, сейчас многим понравится.
И может быть... Но есть еще, если говорить о терактах, они очень громкие, они очень печальные. Если человек потеряет близкий человек в теракте, это ужасно в большом, и это много людей. Но проблемы с насилием с оружием, на самом деле большинство жертв, проблемы с владением оружием в Америке, не являются жертвами терактами большими в школах или в барах, как это было в Ирландии. В средней в Америке 27 человек в день убиты оружием.
27 человек в день убирают
да.
это оружие?
И это получается в год 31 за миллион населения. Если сравнивать это с Англией, это один человек от миллиона в год.
Ну, то есть один Германия... человек из миллиона в Англии убит из оружия,
да.
а в Америке 31.
31, да.
Угу.
И в Германии 2. Вот такие цифры.
Угу.
С момента теракта в Ирландии уже 2 дня прошли, значит, больше людей уже умерли в бытовые преступления с оружием, чем на этом теракте. То есть больше, чем 50 по статистике. И именно вот это является, с моей взгляд, самой острой
вот.
Проблемой с владением
вот.
Оружием.
Вот Хиллари Клинтон, другой кандидат в президенты, говорит о том, что надо как-то все-таки совладать с оборотом оружия на руках. Что-то сделать здесь. То ли ограничивать, то ли как-то лучше следить. Я не знаю, что с этим можно делать. У меня ощущение, что огромное количество оружия на руках в Америке. И там нужно вносить поправки в Конституцию для того, чтобы хоть что-то изменить в этом отношении. Но и Обама, и Хиллари Клинтон говорят о том, что что-то надо делать. Вот как вы относитесь к этому вектору?
Естественно, нужно что-то делать. Но есть такое мнение, лучше жить свободно и умереть, чем ограничить свободу. И в том числе на владение оружием. Есть, когда я вырос, у меня друзья были винтовки, то это не редкость, что в Америке имеет оружие, почти каждая семья имеет. Но это один вещь, если это используется для охоты или в какой-то другой цел.
Но не все же охотники. Зачем вот это?
Это чувство, собственно, как бы власть, если человек владеет оружием. Это
власть
значит,
или защита. То есть...
Защита, и что он, в конце концов, как бы имеет последнее слово о его защите, и ну, никто не говорит, что он будет совершить нападение, но защита. А если смотреть на историю... Это права связаны с революцией американской против Англии. И использовали винтовки, которые у людей были. И когда они писали Конституции, они очень боялись, что будет новый тиран. То есть новый диктатор будет прийти, и нужно будет еще революцию устроить. И поэтому они писали в Конституции право на революцию. То есть человек имеет право убить госслужащего. Вот,
если убить человек... кого?
Если государство получается диктаторским, mm-hmm. человек имеет право начать войну против его. Поэтому нужно, чтобы человек имел оружие, имел право
против.
На владение оружием, чтобы против своего собственного государства воевать, если появится диктаторские тенденции.
Mm-hmm.
И это вторая приправка к Конституции. это сложно менять, хотя, в мой взгляд, на самом деле написано эта приправка, что есть право хорошо организованной ополчения владеет оружием, чтобы защищать против федерального государства.
Но не каждый же.
Да, но со временем они толковали это как право каждого человека.
Ну, на самом деле, это страшная, конечно, история и страшное право. Мне так кажется.
Ну, вообще, связано ли это с проблемой? Я все-таки больше
согласен. Мы сейчас, Юра, в секунду прервемся, потому что новости послушаем. Может быть, кстати говоря, и на нашу тему что-то будет. Через несколько минут продолжим наш разговор. Круги света. Круги света.
Еще раз всех приветствую. Это передача «Круги света». Представлю еще раз наших гостей. Геннадий Гудков, полковник ФСБ в запасе. И Эндрю Крамер, журналист «Нью-Йорк Таймс». И я хочу вернуться к заявленной теме. Так у нас она сформулирована, как провоцирует ли свобода на ношение оружия преступления. Вот насколько связано, да, вот мне кажется, никак не связано. Запрети завтра вообще оружие в США, придут с кирпичами.
Не-не-не, ну то давайте там просто проанализируем ситуацию с оружием в мире. В Соединенных Штатах Америки свободное владение, несвободное ношение, разрешено, по-моему, в 20 у вас штатах свободное ношение. И то там с определенными ограничениями. В Калифорнии, например, там нужно носить поверх одежды, оружие, чтобы все видели, что это вооружен. Само по себе оружие и количество преступлений никак не связано. Ну, например, во многих странах Европы абсолютно свободное ношение и владение огнестрельным оружием. Такие страны, как Швейцария, полностью вооружена. Такие страны, как там Восточная Европа, Словакия, Чехия, Прибалтика, Финляндия, Швеция и так далее. Никаких проблем, никаких ограничений. Ну, есть ограничения, но они касаются в основном на автоматическое оружие, количество там стволов и условий хранения. Вот мне кажется, если в Америке что и делать, то, может быть, ограничить, ужесточить правила оборота автоматического огнестрельного оружия. Ведь, допустим, то же количество жертв, которые там вот 50 практически, это же только автоматическая стрельба из автоматического оружия по толпе, плотной толпе. Но, опять-таки, вот давайте мы с вами с другой стороны посмотрим на ситуацию. Будь у людей оружие в кармане, не было бы преступлений Брейвика, который час с лишним расстреливал людей на этом острове, детей, молодых ребят. Не было бы вот этого массовой бойни в Орландо, если бы у кого-то из американцев в кармане было бы кольт. Правильно? Ну, хотя бы у одного.
Туда не пускали с оружием, как я понимаю.
Я как понимаю, что там не было особо строгого досмотра.
Нет, клуб явно не
пускали
с оружием.
Тем не менее.
А единственного охранника застрелил он при входе. Вот и все.
Может быть. Но тем не менее, значит, никого не оказалось рядом с оружием, кто мог бы одним выстрелом прекратить.
Меня как раз поразило, что вот я говорила уже, Мэтью, о том, что 3 часа длилась эта история с расстрелом в клубе. И 3 часа полиция бездействовала.
И люди не могли ничего сделать. Вот я думаю, что тут, конечно, за 5 минут невозможно убить 50 человек. Даже с помощью автоматического оружия. Это должно быть длительное действие.
Я там уже сказал, очевидно, что он менял обоймы.
Менял магазины, поливал, да. Вот. Я думаю, что, конечно, там народ находился в состоянии шока, и поэтому все это произошло. Но не в этом дело. Само в себе оружие, количество преступлений не связано. Вот, например, в Великобритании полицейские не носили оружие, потом стали носить, потом опять отказались. И как бы не сильно меняла статистика преступлений и так далее. Есть многие страны, которые запрещали, разрешали. И статистика преступлений примерно в тех же параметрах. Вот. Поэтому здесь оружие само по себе. Вот что такое оружие? Ну, вот топор, да? Раскольников бабушку грохнул, извините, так сказать, у Достоевского. А кто-то кижи сваял этим топором. Это инструмент. В чьих он руках, как он контролируется, как он учитывается.
Ну, все-таки оружие, это не топор.
Светлана, но вы же не скажете, что в Швейцарии идут поголовные перестрелки.
Этим оружием автоматически...
А вы знаете, что
в Ижах ничего не построишь, поэтому сравнение все-таки
странное. Хорошо, вот вы знаете, что в Грузии нет ни одной семьи без огнестрельного арсенала. Правильно я говорю?
Ну, я, значит, моя семья исключение.
Да, есть исключение, семья Коваланд, да. Ага. Вот. А вообще, допустим, на юге Ставропольского края все вооружены. В Калмыкии все вооружены. В Дагестане там через одного вооружены и так далее. И это менталитет кавказских народов. Они, да, там есть где места, где это оружие работает, но в целом в большинстве оно служит все-таки механизмом, инструментом сдерживания. Вот вы слышали, что в Калмыкии были какие-то жуткие перестрелки? Там, я не знаю, я, по крайней мере, вот, на неофициальном уровне знаю, что там огромные арсеналы, там по два, по три калаша, там с боеприпасами, с там, всякими другими фокусами, и выстрелы, РПГ, что там только не хранится.
Понятно.
Вот, поэтому само по себе оружие не стреляет, но стреляет тогда, когда созревает ситуация. Когда есть человеконенавистнические идеологии, когда есть какие-то конфликты. Раз, при обострении гражданских противоречий. Вот тут оно, к сожалению, вынимается из сейфов, из карманов, из бардачков автомашин и начинает действовать. Значит, в Соединенных Штатах Америки вполне возможно, что вот обострение этой обстановки там между мусульманами и немусульманами, между бедными, богатыми, между каким-то там еще, приводит к тому, что это оружие все-таки там начинает работать. Или там сложные условия жизни, борьба там за лидерство, ну, у кого-то крыша поехала, и вот он начинает там мстить за свои неудачи, таким образом вообще без адреса.
А у него в руках оружие.
А у него в руках оружие.
Да еще арсенал, это страшно.
Поэтому само по себе, вот я вам хочу сказать, само по себе оружие и уровень преступлений, но никак не коррен.
Да,
в Швейцарии великолепная правовая обстановка. И огромное количество огнестрельного оружия.
Вот когда Клинтон говорит Эндрю, что что-то надо делать, она предлагает какую-то программу, а что делать хотя бы, ну, контурно? Вот сделать это, сделать то. Что она предлагает?
Я боюсь ошибиться, но обычные предложения, они очень мелкие. Они хотят более тщательную проверку криминальной прошлой
при продаже,
ограничения на количество пуль в магазине. И никто смело хочет запретить. Это человек не выиграет в политике с этой точки зрения.
То есть Америка настолько вооружена, что ей, для нее политик, который предложит отобрать это оружие, это провальная ситуация.
Очень тяжело Западные Штаты выиграть с этой позиции и Южные Штаты. Но еще очень интересный факт, что в Канаде намного меньше смертельно связано с оружием, хотя культура близко, я еще не хочу обидеть канадцы, но они похожи в культуре, и там тоже есть владение оружием, но запрет на пистолеты, то есть короткие стволы. Это маленький вещь, но в бытовые условия, где много преступлений происходит, то удобство пистолет играет роль. Человек вынимает и стреляет. И этот маленький шаг очень помогает в Канаде. И поэтому можно разрешить владение оружия и какие-то разумные шаги делать, как, допустим, в России человек нужен лицензию, а нужна проверка психологического состояния и криминальной прошлом. Если человек нужен лицензию, чтобы водить машину, почему не чтобы водить оружие?
Ну, это-то вроде бы просто ввести, сделать. Это не так уж сложно.
Ну и что? Кому это препятствует?
Знаете, в России, может быть, первая страна в Европе, которая ввела запрет на владение оружием людям, на которых есть оперативная информация. Вот я с чего начал. Ограничение, вернее, баланс между свободой и безопасностью. Что в России сделан явный крен в безопасность. Но на самом деле это безопасность не людей, а власти. Власть боится, что выйдут люди с оружием и ее свергнут. Только поэтому у нас все эти ограничения. Но вот в России это одна из немногих, а может быть единственная европейская страна, в которой может быть отказано во владении оружием по оперативным материалам. И оспорить в суде ты это не можешь.
А что значит по оперативным материалам?
Ну, например, я получил данные от своего агента, что вы, Светлана, например, стоите в какой-то группе, которая там чего-то нехорошее замышляет.
Он написал справку. Единицы, да? В
общей массе. Да нет, почему? У нас, например, огромные массивы оперативной информации по членам оперативно-преступных группировок, которые не сидели, на которых нет никаких материалов, они не задержаны, нет ни приводов, ничего.
Так не проще их просто посадить в тюрьму, чем лишать права?
Для этого мастерством владеть надо. Да, а если уже, как говорится, профессионализм на нуле, то только оперативная информация спасает.
Эндрю, я хотела сейчас вспомнить о тех новостях, которые прозвучали вот только что в середине часа. Смотрите, вроде как вдова знала, да, о том, что он собирался сделать в клубе, и пыталась его отговорить, но сейчас ее, возможно, привлекут к ответственности за недонесение. Это первая новость. А вторая – это то, что очередные заложники в Техасе в магазине, и где тоже какой-то вооруженный человек что-то такое там творит. Мы не знаем, буквально в эти минуты. Вот ваше отношение к этим новостям.
Что же самое произошло сегодня?
Полицейского убили.
Да, да, полицейского убили. Его жену убили. Да. Чудом сын спасся.
Я думаю, что у нас где-нибудь в России тоже пару случаев.
Ну вот я просто к Эндрю. Ваше отношение к этим новостям? Что-то прям снежный
ком. Каждый... Вот нужно понять, что когда есть события, как войны в Афганистане, в Ираке, эта культура насилия возвращается домой в Америке. Очень много ветеранов. Я не говорю, что это человек в Техасе ветеран, но стиль жизни и как полицейские вооружены, они очень похожи на солдаты в Ираке, но это дома в Америке на улицах. И есть еще беженцы из Среднего Востока. То есть именно то, что было начато, возвращается домой. Это один взгляд на это событие. Как и в 70-е годы в Америке, очень тяжелая была ситуация после Вьетнама. Не только мусульмане, но, собственно, и американцы начали очень агрессивно друг против друга вести. Братья Кеннеди были убиты. И как группа Rolling Stones поет, кто убил Кеннеди? Это мы с тобой убили Кеннеди. То есть это наша культура насилия виноват в этом. Может, мы еще раз находимся в такой ситуации в Америке, когда такие акты будут побольше. И я не знаю, именно вот то, что происходит в Техасе, ну, каждый день, как по статистике и по новости, что-то происходит, связанное с владением оружием.
Ну, это так что тупиковая ситуация, то есть от оружия, не, от этой поправки не откажется, да? Так. Я вас понимаю.
Ну, вот, значит, Геннадий Владимирович, продавать. Он поддержал Трампа и предложил некие
не пускать
такие...
мусульман.
Я предложил не пускать мусульман. Я еще раз говорю, что у меня нет претензий к рядовым мусульманам.
Ну, мы поняли вашу мысль.
Знакомы лично, да, это и понятно. Они ничего не могут в этом отношении сделать.
Но, вот но те, должно кто... быть выражено отношение абсолютно. Тех, кто является авторитетами не, в быть, мусульманском нет, мире.
Должна быть ну, каждый раз в этом случае, да. Сейчас, если подтвердится факт, что он ходил в этот клуб, что он сам гомосексуалист, да. То скажут, ну, что важно, это нет. Кара Божия.
Ну, вот если скажут кара Божия, значит, это не религия. Вот если скажут, что это кара Божия, это не религия. Потому что любая религия, а ислам это мировая религия, всего их три мировых, и каждый там сторонников больше миллиарда. Все религии должны проповедовать добро и должны проповедовать человеколюбие. Они не могут проповедовать человеконенавистничество. И если ислам сам изнутри не будет очищаться, если не будет поддержка тех сил в исламе, которые выступают за миролюбие, за добрососедство, которые против насилия, тогда мы не получим непрекращающийся источник угрозы. И в конечном итоге это погубит всю цивилизацию. Как только появятся технологии, способные уничтожить земной шар, они непременно, рано или поздно окажутся в руках террористов. И только идейное разоблачение, только идейное противостояние, только идейная борьба способна остановить это безумие. Здесь должны работать сами мусульмане.
К выработке какого-то общего
нет, позиции. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Я задавал этот вопрос на Валдайском клубе однажды нашим, так сказать, духовным лидерам ислама. Я говорю, ребята, а что вот так получается, что у нас люди, называющие себя сторонниками Аллаха и пророка Мухаммеда, убивают себе подобных жесточайшим образом? Что? Почему вы их не разоблачаете? Вы скажите публично, что эти люди не попадают
в Аллаху.
Ну, что
они ответили?
Они сказали, знаете, дайте нам телевидение, дайте нам денег, дайте нам академии. И, может быть, тогда мы вот будем воспитывать новое поколение. Я говорю, хорошо, я согласен. Вам надо, я согласен с тем, что государство должно дать вам возможность, вот, трибуну для высказывания этих взглядов. Должно вам телевидение предоставить, должно предоставить вам средства на подготовки настоящих, нормальных исламских проповедников, которые будут мир проповедовать.
Какие резервы огромные, вон мечеть построена.
Я говорю, что вам сейчас мешает выступить, сказать, что это шайтаны, что это отщепенцы. Что это клятва преступники.
Что они ответили?
Ничего, промолчали. Ничего, понятно. Промолчала золотая рыбка.
Эндрю, а вы как видите выход из ситуации?
Проблема в том числе и жадность. То есть те, кто продает оружие, это компания, у них есть владельцы, и они хотят побольше оружия продать. и это происходит в Америке. Может, это не именно жадность, а просто бизнес. Концерн Калашников в России очень много оружия продал в Америке. Если не ошибаюсь, где-то 40% производства концерн Калашников в Ижевск продался в Америке до санкций. Потом после санкций они потеряли этот рынок. И начал искать новые возможные выходы. И начал рекламное действие, чтобы побольше оружия продать в России. Есть новый лозунг «Калашников надежный оружие» и «Калашников оружие мира».
И что, в России сейчас больше продается «Калашников»? Для кого? Кто покупает?
Для гражданское население.
Потому что... Нет, на черном рынке понятно сюда, когда они рекламу ведут.
Вы статистику знаете по оружию в России?
Нет.
Но для радиослушателей специально. Примерно 6,5 миллионов стволов на руках у граждан. Это легального оружия. В основном охотничье. У нас запрещено короткоствольное, то есть пистолет, вот как вы говорите, Эндрю. Они у нас запрещены, пистолеты. А все остальное оружие можно, пожалуйста, покупать либо для самозащиты, либо для каких-то целей охоты, рыбалки.
А что можно
рыбалки,
для самозащиты уже сейчас купить?
Пожалуйста, мощное оружие, которое имеет 12-й калибр, с двух выстрелов перебивает шину КамАЗа. Это помповое оружие, это сайга, это аналогичные образцы.
Но это охотничье.
Ну, оно считается... Нет, оно оружие самообороны. Почему? Оно не только охотничье.
То есть я могу прийти в магазин, просто этого не знаю, купить оружие для самообороны.
Да, я потом подробно расскажу.
Это нужно справку.
До пяти стволов. Вот. И,
медицинскую справку надо, разрешение
нет,
милиции.
Там много чего надо. Там на самом деле проходит спецпроверка, вас проверяют по учетам, на вас там собирают характеристики по месту жительства, по месту работы.
Вы представляете, нужно пройти довольно сложный путь.
И еще проходите курс по обучению пользования этим оружием. И потом вас могут проконтролировать. Каждые 5 лет у вас это оружие, весь разрешение возобновляется. При этом вас могут проверить, как оно у вас хранится. Патроны, ящик, шкаф и так далее и тому подобное. Вот. У нас довольно строгая система оборота оружия, но все равно 6,5 миллионов примерно это вот арсенал россиян. Это учтенное. Неучтенного, я думаю, что примерно такое же количество.
Не, ну а как так? Вот для меня абсолютно неожиданная новость, что можно, оказывается, раз рекламировать
каждый гражданин
в России, значит, можно прийти.
Калашников, у нас запрещено оружие автоматическое, которое имеет приспособление для автоматической стрельбы, только одиночное.
А полуавтоматическое?
А оно все полуавтоматическое, потому что полуавтоматическое – это когда пороховые газы автоматически перезаряжаются.
То есть это все запрещено?
Нет, разрешено, полуавтоматическое.
Разрешено?
Запрещены только системы оружейные, огнестрельные, стрелковые, которые ведут огонь очередями. Вот это запрещено. То есть та же «Сайга» – это переделанный автомат Калашникова, только там ствол другой, но вся рабочая часть абсолютно один в один. И то же самое он полуавтоматический.
Но все-таки
полуавтоматический – это не вот сам заряжаешь.
Если Эндрю говорит, что в Америке практически не найти семьи, где бы не было какого-то своего оружейного запаса.
У нас очень много семей владельцев.
Я говорю, что очень часто встречается.
Это очень часто. У нас все-таки, согласитесь, сколько бы вы ни называли этого оружия, может быть, у кого-то много, но в большинстве своем, вот, не знаю, в моем окружении ни у кого нет никакого оружия.
Вы просто не спрашивали, не интересовались.
Я интересуюсь.
В моем окружении все.
У меня
значит,
у вас какая-то другая компания.
Это нормально.
Вроде, когда я был мальчиком.
Но правда, нету этого оружия.
Даже депутатам Госдумы у всех есть. Пистолеты очень гордились, показывает, но факт.
Да.
Нет, может быть, у вас в Грузии, но здесь я не вижу такого большого количества. И, честно говоря, мне кажется, что это
поспокойнее. В Грузии, несмотря на то, что на руках у населения очень много оружия, в Грузии практически нет преступлений, совершенных с помощью этого огнестрельного оружия.
Мы предпочитаем кинжалы себе.
Да, вот именно.
Кинжалы.
Можно зарезать всем что угодно. Ну, хорошо, давайте уже как-то...
Но вопрос-то не в оружии, а в идеологии, в мозгах.
Оно, может, и в мозгах, но если по мозге заклинило, а в руках окажется оружие, то это гораздо страшнее, чем кулак.
Ну, хорошо. Но вот не будет оружия, будет взрывчатка. Американцам
откуда
будет легче, что...
взрывчатку-то?
Ну, взрывчатку? Взрывчатку мы можем изготовить сейчас.
Да,
вот, здесь,
вот сейчас
этим столом.
Все побросаю, буду сидеть.
Да не надо ничего бросать, все сюда доставить сейчас. Вот Юрий прекрасно знает, как это делается, взрывчатка.
Нет, я не знаю, Юра, а ты как относишься, скажи мне, к легализации оружия?
Я отношусь позитивно, потому что с этим бороться нельзя.
Ну, ни как оружие, нельзя?
Я согласен и с Эндрю, что не оружие стреляет,
Эндрю принимает
человек
это
стреляет.
Как уже неизбежность. Он живет и вырос в стране, где это, не знаю...
Нет, ну вот видишь, даже...
Ну, отняли наши охотничьи, стали убивать кухонными. Легче стало. Наоборот, жертва дольше мучается. Потому что кухонный нож не сразу убивает. Нужно 3-4 раза, так сказать.
Ну вот, предлагает, что...
Извините за подробности.
Подход нужно, как любой подход к опасным предметам. То есть нельзя продать машину без ремня,
конечно,
безопасности.
Регулирование, да.
И люди, врачи, там, люди, которые занимаются именно вот те, кто попал в аварию, они изучают этот вопрос, они шагом вот улучшают ситуацию. А можно также поступить с оружием. Это подход Обама, что эту проблему нужно смотреть как любой проблем смертности в обществе. Это сердечный приступный, это неправильное питание, это автокатастрофы и так далее. И используя эти подходы, можно потихонечку улучшить безопасность вокруг владения оружия, чтобы в доме не было яд или не было машины, которая без ремень безопасности, а дома был безопасно, в том числе, если человек владеет оружием, чтобы какие-то правила были и какие-то ограничения.
Вы знаете, что у нас в России от машин гибнет в 3,5 раза больше, чем от огнестрельного оружия народа? Вот.
Ну, это разрешите везде, легальное хождение,
ну,
будет наоборот.
Запретим машины или будем все-таки регулировать?
Все будет наоборот. Я против засорения всего нашего ландшафта еще и оружием. Мне кажется, что это не выход. Ну, не знаю, это мое такое мнение.
Не, ну сколько в Америке давно уже?
Оружие не подменяет систему
время
безопасности.
Время уже уходит в наши программы. Я хочу вот о чем сказать. А все-таки, Эндрю, как вы считаете, если тем более, не дай бог, еще произойдут такого рода какие-то события, вот в том числе сейчас в Техасе, не знаем, что происходит. Вот если так будет развиваться, тогда у Трампа, наверное, растут шансы быть избранным, потому что он радикальнее в этой ситуации, он делает более яркие выводы, он предлагает более ясные ходы.
Это зависит от какой вывод человек делает. Если это радикальный мусульман, член ИГИЛ, то это может помогать Трампу. Если это сумасшедший скрытый гей, который не должен был получить доступ на оружие, это помогает Хиллари.
Но почему говорят, что в результате этой ситуации Трамп выиграл, да? То есть укрепил свою позицию. Потому что он что говорит, что не будем пускать мусульман, запретим геев. Почему он выигрывает от этой ситуации?
Потому что первое понятие это, что мусульман этот совершил, и именно от мусульманов есть опасность.
Ну, я просто в завершение хочу статистику привести, она, правда, общедоступная, но все-таки просто о ней стоит задуматься. Я про терроризм, про то, что люди убивают себе подобных с особой жестокостью и безадресно. Так вот, в России за последние 16 лет погибло от рук террористов 1600 с лишним человек. Вот вдумайтесь в эти цифры. Они, может быть, не кажутся большими на фоне жертв преступности или там автотранспортных катастроф, но они, эти жертвы, это те люди, которые ушли из жизни неожиданно. Это наши родные и близкие, наши знакомые, друзья. И это ужасно, это опасно. И это, к сожалению, имеет тенденцию к усилению, к расширению и увеличению числа погибающих.
Вот все, должны заканчивать мы свой эфир. Спасибо вам. Это Геннадий Гудков, полковник ФСБ в запасе, политик, и Эндрю Крамер, Нью-Йорк Таймс, журналисты, говорили о том, что произошло в Орландо, и о том, какие выводы делают политики, ну и население, наверное. И все мы в связи с тем, что произошло и происходит. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Круги света.